Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Сегодня наша программа будет посвящена той революции, которую в России принято называть февральской, но которая все-таки, позвольте, скорее мартовская. Вообще с обозначением русских революций вечно какие-то климатические несуразицы. Октябрьская революция празднуем в ноябре, ну, праздновали, а февральская оказывается в марте.
Лучше, конечно, февральско-мартовская.
Февральско-мартовская. Но в русском языке есть идиома «мартовский кот», поэтому, может быть, мартовская революция не прижилась, хотя явления кажутся близкие. У нас сегодня в гостях Михаил Анатольевич Бабкин, историк, автор нескольких монографий о том, как Русская Православная Церковь встретила февральскую революцию, какова была ее реакция, автор в том числе хрестоматии документов, и сейчас вот выходит его вышла его очередная монография на эту тему, тема, которая кажется академической, потому что что нам февральская революция, что нам порыв к свободе, который прозвучал в России тогда, в марте 17-го года. Но академическое-то академическое. Так ведь в январе 17-го года тоже, небось, все думали, что какие могут быть революции? Война, голод, вот проблема. И тут-то и началось. Причем, хотя Михаил Анатольевич историк совершенно, насколько я понимаю, академический, спокойный, тем не менее, вот время, в которое стоим, такое, что его труды, его монографии вызвали очень ожесточенные споры. И, на мой взгляд, налицо некоторый даже водораздел. Только проходит ли вот он между верующими и неверующими, светскими и церковными историками, это как раз тоже один из вопросов. Но начать я бы хотел с другого, и именно с вопроса о том, а почему, Михаил Анатольевич, вас повело вот на такую тему?
Добрый день, радиослушатели. Ну, когда-то еще в студенческие годы увлекся этой темой.
Это какие? 80-е, 70-е,
90-е? Это где-то начало, рубеж 80-х, 90-х, 90-91 год, где-то так. Увлекся этой темой, будучи студентом 4-го курса физфака МГУ. И юношеский интерес постепенно, то есть читал всю литературу, которая так или иначе относилась к свержению монархии, но опять же, к истории царской власти, к истории церкви. Ну и потом дальше глубже сформировалась какая-то концепция через несколько лет в голове. Но я вижу, что об этом никто не пишет, и я взялся об этом сам написать.
Я прошу прощения за интимный вопрос. А это было все-таки каким-то отзвуком тех происшествий, которые происходили в русской жизни в 89-м, 90-м, 91-м году? Была связь?
Ну, связь-то, конечно, была, такой всплеск информационный, безусловно. То есть для меня, как такого воспитанника советской школы, то есть открылся как бы другой мир, я, естественно, увлекся этим делом.
Мой вопрос, я пытался спросить чуть-чуть о другом. Все-таки 90-91 год, это тоже ведь годы веры в свободу и борьбы за свободу. Для вас в этом смысле обращение к опыту февраля было некоторые проекции вопросов, актуальных в 91-м?
Да, в общем-то, скорее нет. Просто юношеский интерес такой, так сказать, просто сердце загорело, заинтересовался проблематикой.
Как у вас? Просто юношеский интерес. Что может быть выше? А и тогда за второй интимный вопрос, прошу прощения. А религиозный интерес? Потому что почему именно церковь? Ведь
Февральская революция... Нет, ну, конечно, так, пришел к вере, к познанию Творца. У нас на физическом факультете, курсу к четвертому, очень многие приходили к познанию Творца.
Минуточка, а что изучает такое на четвертом курсе? Что вдруг такое изменение в мироощущении?
Ну, когда прошел основные разделы физики, там механика, оптика, там, когда подходишь к квантовой механике, видишь, что мир не может быть самобытен, что не может образоваться сам собой. Откуда взялись те же самые физические законы? То есть физические законы – это инструкции, по которым движется материя. Что первично, инструкция или материя? Понятно, что инструкция.
У меня нет слов, то есть я готовился к встрече с историком, а в результате мы имеем физика и теолога. Хорошо, Михаил Анатольевич, тогда давайте в лоб. Давайте начнем сначала. Дело в том, что при советской жизни печаталось довольно много литературы о контрреволюционности церкви. Я вот помню брошюру 37-го, кажется, года бывшего священника, кстати, Бориса Кандидова, где он описывал, какая церковь контрреволюционная, как правильно ее судят по 58-й 10, и, в частности, все время подчеркивалась монархичность церкви, что даже ворота, двери, точнее, которые ведут в алтарь из основного помещения храма, и те называются царские, и украшались короной, всюду монархи, и поминались монархи, поминался весь императорский дом. Тогда спрашивается, каким же таким, позвольте, образом вы доказываете, что церковь была сторонницей февральской революции?
Так в том-то и дело, что вот эта тема, февральская, то есть церковь и февральская революция, она является фактически белым пятном, и являлась, и является. То есть там полно мифов, и было, и есть. То есть при советском, то есть понятно, что между февралем 17 и октябрем 17, там 8 месяцев, очень краткий временной период. Когда пришли большевики, они руководствовались идеологически трудами своих классиков Ленина, Маркса, по которым духовенство по определению контрреволюционно, оно не может участвовать в классовой борьбе, ну, в смысле, на стороне, ну, в смысле, в плане, так сказать, за рабочий класс, в смысле, против, ну, выражаясь теми понятиями, против эксплуататоров, капиталистов, буржуев. То есть они по определению за буржуев. В том лагере, в контрреволюционном лагере. И, соответственно, при советской власти, то есть под влиянием, естественно, конъюнктуры, сформировалась точка зрения, что церковь контрреволюционна. Хотя, с другой стороны, конечно, у духовенства были свои отношения к советской власти, но это к советской власти, то есть, но не к февральской революции. А в постсоветское время конъюнктура снова изменилась, что церковь вроде как, так сказать, скажем так, орел мученичества, что их большевики там стреляли, мучили и так далее, там церкви закрывали, разоряли. Конъюнктура поменялась, и поэтому, опять же, невыгодно выставлять духовенство в качестве революционной силы. И поэтому февральская революция по-прежнему давлеет такой тезис, что церковь была за монархию, хотя, если обратиться к документам, это не так.
Хорошо, а за что она была? Ну, вот происходит февральская революция. На каком основании вы считаете, что можно говорить о том, что церковь не поддержала монархию и не защитила? Что она могла бы сделать?
Нет, ну, отвечу на ваш первый вопрос. Что они хотели? Они хотели в 17-м году, или там накануне 17-го года, в начале 20 века, они хотели получить то, что церковь получила сейчас, в постсоветское время. Что церковь отделена формально от государства, но, с другой стороны, фактически господствующая, там дотация идет, пенсии, там ФСО охраняет там высших, там, кстати, не будем называть элит церковных. То есть все как при царе, но без царя. То есть это была у них цель. И, собственно говоря, вот эта цель достигнута только в постсоветское время.
В чем проявилось, на ваш взгляд, неприятие монархии? Вообще, оно перед февралем как-то прощупывалось, это было предсказуемо?
Это подспудно тлело, недовольство духовенства тлело с Петровской реформы. Хотя, понятно, это вот проблема священства царства, это уходит и в допетровские времена патриарх Никон Алексей Михайлович, царь, их спор уходит, так сказать, вглубь и Византии, и Ветхозаветного Израиля. То есть это глубинный вопрос о соотношении духовной и светской, точнее говоря, не светской, лучше сказать, царской и первой иерархии властей.
Да, но это слишком высоко. А вот 20 век, в 19 веке все тише благодать, и вдруг вот 905 год, волнение в семинариях, волнение в духовных училищах, но это студенты, они еще только на пороге жизни. А зрелые мужи проявляли как-то диссидентство?
Ну, со времен первой российской революции, особенно вот после 905 года, когда, значит, вот на волне свобод, духовенство стало, то есть, во-первых, поменялись законы, основные законы государства российского, в том плане, что Дума была учреждена, и, соответственно, Дума получила право, ну, в смысле, ни один закон не мог быть принят без одобрения Думы, и, соответственно, думцы, которые, значит, представители там верующих, неверующих, то есть там все пласты населения, они, думцы, получили право так или иначе управлять церковью, то есть принимать какие-то решения там в плане бюджета, там еще чего-то. То есть формально получается, что неверующие люди, в частности неверующие, стали какими-то обладать правами в церкви. И на фоне этого, в частности на фоне этого, духовенство стало выступать о необходимости церковной реформы. Но, опять же, церковная реформа понималась своеобразным образом, что надо всячески ущемить, ну, всячески, не всячески, в общем, надо ущемить права царя, и за счет ущемления прав царя поставить патриарха, то есть и патриарха наделить царскими правами, царскими в плане внутрицерковного управления.
Говорил Михаил Бабкин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, это прямой эфир, и нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас, напомню, в гостях Михаил Бабкин, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории новейшего времени, историко-архивного института РГГУ. Итак, ну, Михаил Анатольевич, если я правильно понимаю, русская церковь тогда, духовенство, если мы под церковью имеем в виду духовенство, она была более многочисленна, чем сейчас. И
100-миллионная православная паства была.
100-миллионная паства, это так и осталось. А вот духовенство было, по-моему, раза в два, наверное, более по штату. Сейчас около 30 тысяч.
С псаломщиками, декана, псаломщики, священники и монашествующие было порядка 100 тысяч, даже чуть больше. 100 тысяч – это...
В три раза больше.
Да.
Ага.
Но в плане процентного соотношения примерно 0,1% Российской империи населения.
Но ведь вряд ли можно говорить о том, что это единая масса, 100 тысяч человек. Ну как, мы понимаем, что 100 тысяч рабочих, они все-таки разные, если мы не ленинцы.
Ну понятно, разные страты были, архиерея. Одно.
Ага, хорошо. А можно тогда вот по этим слоям, стратам показать? Вот архиереи. Они, опять же, едины, эти 100 с небольшим человек, или различны? Ведь был синод и синодал, архиереи, которые имели доступ к высшим решениям власти. Вот и были, скажем так, обычные епархиальные, мелкие архиереи. Такова ситуация сейчас в русской церкви 100 лет назад так же?
Ну, мало что изменилось, конечно.
Хорошо. Синод – это церковь или это монархия? С точки зрения духовенства той эпохи, падение монархии воспринималось как падение власти синода или наоборот, синод освобожден от монархии?
Синод освобожден, точнее говоря, ну, церковь, синод освобождены от императорского гнета, порабощения. То есть акценты ставились именно такие. То есть архиереи приветствовали именно, что слава Богу, что церковь свободна, что церковь избавилась от навязанного ей цезарепапизма. То есть цезарепапизм – это главенство императора в церкви.
Хорошо. Состав синода остался прежним?
Состав синода поменялся 14 апреля 1917 года. А вот главные... скажем так, революционные, можно так сказать, постановления Синода, которые узаконили февральскую революцию, и даже в чем-то, можно сказать, в определенном смысле свергли институт монархии, это принимали архиереи еще царского состава Синода, состава зимней сессии 16-17 годов. Первый член был...
А что значит фактически свергли монархию?
Как институт.
Ну, как институт, что вы под этим имеете в виду? Так, они издали какой-то декрет о свержении монархии?
Они издали целую серию постановлений. Дело в том, что тут надо разобраться с ситуацией, которая сложилась в результате высочайших актов 2 и 3 марта. Так. То есть Николай II император отрекся в пользу брата Михаила Александровича. А что говорилось вот в акте Михаила Александровича? По широко распространенному мнению, Михаил Александрович отрекся в пользу временного правительства... и так далее, пришли большевики и так далее, все известно. А на самом деле, если почитать, вчитаться в текст самого акта Михаила Александровича Великого Князя, там нет отречения, там сказано дословно: «Я готов восприять верховную власть лишь в том случае, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит в учительном собрании установить образ правления и новый закон государства российского». То есть он говорит: «Я готов восприять верховную власть, если учительное собрание изберет монархию».
И тут синод. И что, и как отвечает синод?
Синод, то есть, получается, иными словами, дом Романовых не отрекался от престола.
Так.
Но синод 7 марта уже объявил царствующий дом царствовавшим.
В прошедшем времени.
В прошедшем времени, да, что все, он отцарствовал свое. 4-го еще... во-первых, ну, если хронологически начать, значит, 2 марта днем, то есть Николай II отрекся со 2 на 3 в ночь, 2 марта днем синодалы, было частное собрание членов синоды, и они решили войти в контакт с временным правительством. А временное правительство – это революционная власть.
То есть, я прошу прощения, может быть, аналогия покажется неуместным, но для легкости восприятия слушателями, это что, похоже на то, что сейчас вот в Египте, в Тунисе?
Ну, фактически, да.
Какая прелесть.
То есть, вошли, так сказать, в контакт, ну, с заговорщиками, или как их назвать. То есть, единственным актом, который легитимировал временное правительство, был акт Михаила Александровича от 3 марта. То есть, а 2 марта временное правительство было просто конкретно революционная власть. Царь не отрекался еще, Николай II, он со 2-го, повторяю, в ночь со 2-го на 3-е отрекся. А синодалы днем 2-го вышли в контакт, решили выйти в контакт с временным правительством.
Я думаю, что практически все русские православные знают известный анекдот из церковной истории о том, что якобы на Ектенье заменили поминовение царя многолетствие, многое лето временному правительству.
Благоверному временному правительству.
Благоверному еще к тому же.
И не на многолетиях, а всюду и тотально.
Ну, многолетие особенно смешно, потому что желать много лет правительству, которое само заявляет, что оно вот, ну вот до декабря будет учредительное собрание, мы уходим, это, конечно, парадоксально. Меня больше в тех документах, которые вы собрали и обильно цитируете, обрадовало, что в одном храме слова Прокимна из псалма «Господи, силою Твоею да возвеселится царь», в некоторых храмах их читали «силою Твоею да возвеселится временное правительство». Я представил себе этих почтенных мужей в сюртуках, как они возвеселяются, и что Бог и Матерь Божия на церковных службах кое-где не поминались как Царь Небесный и Царица Небесная. Но ведь это показатель какого-то уже озлобленного антимонархизма.
Ну, да, но, с другой стороны, это, скажем так, частная инициатива отдельных священнослужителей.
Не снизу.
Ну, снизу, да, то есть не показатель. А что было сверху? А вот сверху как раз вот стоит остановиться на этом моменте. Синод, значит, с 4 марта, там, 4, 6, 7, 8 марта издал серию определений о тотальной замене поминовения царского дома, царствовавшего, точнее говоря, дома, на благоверное временное правительство. И даже стали возноситься вот такие молитвы в церковных ведомостях печатались. «Богородичен утренний, предстальство страшное и непостыдное, не презри благая молитв наших всепетая Богородице. Утверди православных жительства, спаси благоверное временное правительство наше, ему же повелело еси правити». То есть Божья Матерь спаси, ему же повелела еси править благоверное временное правительство. То есть тем самым временное правительство было фактически сакрализовано, объявлено властью происхождения, непосредственно властью от Бога, и даже титул благоверное временное правительство, благоверное – это царский титул, это титул наследника престола.
Михаил Александрович, я вам скажу, что меня немножко смущало, когда я читал ваши труды, потому что, вы понимаете, ну вот если идет по улице... Ну, какой-нибудь шизофреник в весеннем разгаре. Он идет и ворчит себе под нос. Вот, кстати, на Пушкинской периодически уже много лет я слышу, какая-то дама именно весной начинает при виде вот подрясника кричать: «Попы всю Россию скупили!» и так далее. Я молчу, потому что, ну, что делать, виноваты. Вот. Но это механическая речь. Стоит ли вот к замене в казенном тексте, механическая замена, вот вычеркнули царь, а вписали временное правительство, вполне ли возможно из этого делать какие-то серьезные выводы?
Так, выводы сами напрашиваются. Дело в том, что как раз вернемся опять же к акту Михаила Александровича. То есть Россия с 3 марта стояла на распутье, на развилке. Быть ей монархией в той или иной форме, ну, в первую очередь конституционной, если смотреть там социальную базу, или быть ей республикой в той или иной форме.
Кто-нибудь из церковных людей высказывался за республику?
Ну, конечно, полным ходом. Например, архиерей Никон Красноярский, Никон Бессонов, он числа 5 или 6 или марта, то есть в первых числах марта, что я за, да здравствует республика, я за республику. А... Это все в официальной церковной периодике опубликовано.
Но насколько вот опять вопрос это искренне? То есть я допускаю, что монархические речи того же владыки Никона были лицемерием карьериста, а тут просто сменилась власть, и сменилась перфокарта, и опять это механически.
Ну, это формально, если смотреть, скажем так, средний или низовой уровень, это во многом, да, во многом согласен. Но высший уровень, высшее духовенство, синод, у них были другие цели, другие задачи, другое видение проблемы. То есть они видели, еще до революции, соответственно, они видели в царе своего харизматического конкурента.
Вот конкурента пути... понятно, что значит харизматического?
Ну, на путях вот этого, на теократических путях. Соответственно, если православное царство, православная империя есть образ, так или иначе, образ Царства Небесного, а в Царстве Небесном Иисус Христос – это великий царь и великий архиерей, то есть в Иисусе Христе царство и священство сводятся воедино, то кто в земном царстве является образом, первообразом Иисуса Христа? Царь? Или первый иерарх?
По-моему, я прошу прощения, конечно, мое это мнение, в общем, мало что значит, вот, но, по-моему, православный человек должен сказать, какой-нибудь юродивый является образом Христа царя, вот, и не первый иерарх. Мне кажется, что как раз в русском православии очень сильно вот это отторжение и светской власти, и церковной, вот, калачом за пазушку у Христа, а это все очень высоко, синоды, императоры.
Нет, ну вот по поводу юродивых, это вообще говоря, то есть тут надо обращаться, конечно, к Священному Писанию, что Священное Писание христами, то есть помазанниками, называются цари, первосвященники и пророки. И если рассматривать юродивых как пророки, то в определенном смысле да. Но пророки, в смысле, при юродивых, как бы так, частный бытовой уровень. А реально, кто является вот во главе империи православной, православного царства, кто реально стоит? То есть понятно, что не юродивый. То есть или царь, или патриарх.
То есть кто-то в России, кроме патриарха Никона, мечтал о теократии, где... патриарх выше царя. В 17-м году.
Источники не позволяют так утверждать, но тут в 17-м году уж не так стояли акценты. Духовенство хотело объединить народ вокруг церковного престола, не вокруг царского трона, а вокруг себя, вокруг церковного престола. То есть, опять же, то есть как бы притянуть, как бы заявить о своем обладании ведения воли Божией. Что кто такой царь? Это просто правитель, светский человек. И, кстати говоря, до революции не было единства, как ни странно, среди православных иерархов. Является ли таинство царского миропомазания таинством вообще? Иерархи спорили. Одни говорили, что, естественно, является там отдельная ступень царства, степени миропомазания, таинства. А вот, например, архиепископ Андрей Ухтомский, он говорил, наотрез утверждал, что ни с догматической, ни с канонической точки зрения царское миропомазание не является таинством.
Говорил Михаил Бабкин. Вопрос о том, почему вдруг иерархи русской церкви, и не только иерархи, но и священники, оказались на стороне февральской революции, насколько глубоко было их сопротивление монархии, и что преобладало? Боязнь царя как конкурента, как сказал Михаил Анатольевич, или любовь к свободе? Давайте мы об этом поговорим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливии в субботу продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и войсками, верными Муаммару Каддафи. В городе Зави, в 50 километрах к западу от Триполи, погибли, по последним данным, до 30 человек. В Ливии сегодня должно состояться первое заседание Национального совета, сформированного оппозиционными силами в Бенгази на востоке страны. Президенты России, Армении и Азербайджана провели переговоры в Сочи по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Она занималась проблемами национализма и ксенофобии в России. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. В Белгородской области жертвами авиакатастрофы самолета Ан-148 сегодня утром стали 6 человек. Самолет совершал испытательный полет. Он предназначался для ВВС Мьянмы. Бывший майор милиции Алексей Мумолин обжаловал сегодня в Конституционном суде запрет на критику начальства. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии выступило с предупреждением о запрете любых демонстраций, митингов и других акций протеста в королевстве. В столице Египта, Каире, сегодня начался суд над бывшим министром внутренних дел страны Хабибом Аль-Адли. Он был арестован в середине февраля, через несколько дней после отставки президента Египта Хосни Мубарака. Протесты в султанате Оман, начавшиеся в прошлом месяце, перекинулись на главный нефтедобывающий регион страны. Китай намерен добиваться социальной стабильности для своих граждан путем сокращения инфляции и дальнейшей борьбы с коррупцией. Об этом заявил китайский премьер Вэнь Цзябао, выступая на открывшейся в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей. Президент США Барак Обама считает, что улучшение экономических показателей страны дает надежду поддерживаемым им демократам на успех на выборах в 2012 году.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную февральской революции и тому, как на нее отреагировала Русская Православная Церковь. У нас в гостях Михаил Анатольевич Бабкин, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории новейшего времени, историк архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Ну, РГГУ там на Миусской, а Михаил Анатольевич, как я понимаю, на Никольской. Слава Богу. В бывшем печатном приказе, собственно, ведь...
Рядышком, да.
Рядышком, да. Замечательно.
Синодальная типография.
Синодальная типография. И, кстати, одна из интереснейших источниковедческих находок, Михаил Анатольевич, я уже скажу, как источниковед, как священник, это то, что он обнаружил несколько изданий служебника, по которому правится, собственно, духовенством литургии. То есть уже в 900 году появился служебник, из которого изъяли указание на то, чтобы вынималась частица за царя. В 901-м опять появляется это указание, потом опять пропадает. Но да, это же идейная диверсия. Михаил Анатольевич, разве нет?
Ну, это, да, фактически показывает, что были споры вокруг даже книга внутри синодальных типографий, петроградской типографии, только петроградские служебники, что прямо выбрасывали и поминание императора на проскомедии, но кто-то все равно возвращал, но, тем не менее, выбросили, и в 17 году тотально исчезло поминание императора вообще. И, кстати говоря, если рассматривать, интересный момент, если рассматривать богослужебное титулование архиереев, начиная с 17 века по 21 век, то просматривается тенденция, что титулования архиереев постоянно расширяются, и поминовение их тоже учащается. А то же самое, если посмотреть относительно царя, титулования царей сжимаются, и все реже и реже они поминаются, и в 17 году все это обнуляется.
Ну, я приношу свои извинения. Понятно, что если на надгробии написано там кандидат исторических наук, замзав, кафедры, лаб и так далее, это одно. А если на надгробии написано Альберт Эйнштейн, это немножечко другое. И понятно, кто больше. Так что сокращение царского титула само по себе еще ни о чем не говорит.
Нет, ну да, но здесь идет встречный процесс расширения архиерейских титулов. Вот, например, вот у патриарха нынешний титул «Великий господин и отец наш», Святейший, там, Московский, всея Руси, это все прослеживается, вот этот титул всего лишь образовался в 71 году, в 1971. В 17 году был просто «Великий господин», «Московский, всея России», у Тихона был титул. Иногда встречалось в некоторых случаях «Отец наш» без «Великого господина», то есть или «Великий отец», или «Отец наш».
Ну, все-таки после Сталина понятно, зачем добавили про отца.
Это 71-й год.
Ну, вот я и говорю, после Сталина. Да. У нас звонок из Петербурга. Эдуард, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я очень благодарен вам, что пригласили Михаила Анатольевича. Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
Добрый день.
У меня такой вопрос. У меня только вопрос. Значит, дело в том, что Мировая Христианская Церковь, одной из причин, она поддерживала монархию во Франции, потому что я это знаю, не говорите, что это не так, потому что утверждается, что в жилах государей течет, французских, течет кровь Иисуса Христа. А все европейские монархии связаны браками, то есть кровосмешением, то есть в крови русских царей тоже текла, извините, пожалуйста, кровь Христа. Почему? Потому что дочь Марии Магдалины Иисуса Христа и были матерью матерью государей французских. Ее в виде служанки Марии Магдалины с апостолом Петром
посадили
в ложку и так далее. Вопрос.
Да.
Скажите, пожалуйста, где тут неправда? Где утверждается, что у Иисуса Христа не было детей?
Спасибо.
Или правда в том, что было? Пожалуйста.
Да. Эдуард, Эдуард, хорошая новость. В жилах Николая II текла кровь Господа Иисуса Христа. Как и в ваших, если вы ходите в храм и причащаетесь. Как и у Михаила Анатольевича. Как у любого человека, который приходит в храм, вспомнить вот этот трагический пасхальный праздничный пир накануне ареста Спасителя. Когда Спаситель протянул хлеб и вино, пасхальную радостную чашу, но сказал столь нерадостные слова: «Это мое тело, это моя кровь». Вот она, кровь, которая оживотворяет верующего человека. Неважно, монарх он или не монарх. Это про кровь. Теперь про генетику и историю. Миф о том, что Мария Магдалина была сожительницей Господа, этот миф возник в гностической среде в IV веке, очень поздно с точки зрения историка. И воскрес он только в конце XIX века в декадентской среде, прежде всего французской, когда люди искали, как убежать из церкви, но при этом остаться христианами. Тогда и сочинили, развили средневековый миф о Граале, который первоначально понимался как огромное круглое блюдо древних королей, на котором подавали праздничную рыбу. И вдруг из него сделали сосуд, который якобы Иосиф Аримафейский привез. Это все мы отправляем в Голливуд. Снимайте свои фильмы на эту тему. Каждый год, по-моему, по 20 штук. Магазин затарен этой литературой, но это вне истории. К счастью или к сожалению, не знаю, но еще раз скажем, Господь не обязательно должен иметь жену, чтобы быть созвучным любому человеческому сердцу. Совершенно не обязательно. А многие люди рассуждают так: похоже на меня, пусть у него тоже будет жена, пусть Мария Магдалина его пилит, пусть у него будут дети. Ну какая связь? Это магия, материальное сходство. А все-таки единство Спасителя с людьми не в том, что он был женат, как все, что у него были дети, как у всех. Не у всех есть дети, не все женаты. А в том, что он любил, страдал, мыслил и сострадал так, как может любой человек, если он свободен от греха. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
Значит, по-моему, в дневнике Николая II, буквально за день или за два до отречения, была такая очень пророческая фраза: «Кругом измена, трусость и обман».
Это 2 марта. Было... Это 2 марта.
2 марта, да, дневник 2 марта. Так вот, в результате именно февральской революции к власти пришли предатели и изменники. И если кто-то из Российской Православной Церкви и Русской Православной Церкви поддержал этих предателей и изменников, они, безусловно, вообще в церкви православной находиться не должны, потому что они по существу предали миропомазанника, да, предали в руки палачей и убийц, которые в скором времени убьют и царя, и царскую семью. Поэтому прощения таким людям нет и не должно быть.
Ну, знаете, тут спасибо, вопрос... Александр. Да, говорит Александр. Михаил Бабкин.
Александр, тут вопрос очень деликатный. Дело в том, что если посмотреть состав синода, вообще, кто приветствовал свержение царской власти, кто участвовал непосредственно в задвижении, скажем так, самой возможности выбора монархического пути России, то тут очень интересные сюжеты просматриваются, что в святцах они значатся в Русской Православной Церкви, в Московском Патриархате. То есть это митрополит киевский Владимир Богоявленский.
Который, я вас чуть-чуть перерву, который сам ведь погиб еще до казни Николая II.
Да,
погиб, видимо, от грабителей, да, какой-то солдатни, видимо, зверевший.
Но это уже другая история.
Это тоже мученическая смерть.
Ну, вот. Смотря что понимать под мученичеством, мученичество, мартириус – это свидетель должен быть веры, свидетель веры. А если не просто, так сказать, кого-то убили, ну, это ладно, деликатный вопрос. Соответственно, то есть Владимир Киевский, потом Иоаким Левицкий, Тихон Белавин, патриарх, который как раз у большевики ему, то есть как раз обвиняли, что вот он якобы там монархист, что Тихоновская церковь монархическая, это далеко, конечно, это просто полный миф, никаким монархистам, то есть акты патриарха Тихона, ну, точнее говоря, архиепископа в то время, они не свидетельствуют о его монархических взглядах. Он всячески, ну, вместе со всеми остальными членами синода, он поддерживал свержение монархии. Ну и так далее. То есть получается, что кто свергал царя, они в святцах значатся, поэтому ваши предложения, ну, как бы повисают.
Ну, мало ли что значится в святцах. У нас все-таки разговор ведь шире, чем бюрократия. Вот этого записали в святцы, значит, его не тронь. Мы пытаемся вести разговор по-христиански, это и по-научному, то есть по существу.
Я занимаюсь не географией, а историей.
Был тут элемент предательства?
Ну, конечно, был, безусловно, был. То есть они все выдавали верноподданническую присягу.
Отречение императора освобождает от присяги?
Этот вопрос обсуждался широко в том самом 17-м году и даже на Поместном соборе обсуждался. И даже после того, даже вопрос этот поднимал архиепископ, митрополит, точнее говоря, Сергий Строгородский в 24-м году. И даже после того, что прослеживается этот вопрос, на самом деле он волновал совесть православных, и православные писали письма и в Синод, и в Поместному собору в 17-м году. И позже, то есть массы православные чувствовали, что их совесть... не свободно, что надо, православные ждали от синода, от церковной власти разрешения от присяги верноподданнической. Но этот вопрос был спущен на тормозах. Тут, конечно, много может что рассказывать по поводу особенно собора поместного 17-го года. Но вкратце, значит, духовенство спустило вопрос на тормозах. То есть просто закрыло глаза и решили это не обсуждать.
Говорил Михаил Бабкин, по-моему, совесть должна быть неспокойной, когда ты приносишь присягу, потому что все-таки в Евангелии сказано «не клянись». Даже своей головой, тем более уж не клянись кесарю. Ну, конечно, совесть каждого своя, каждый решает сам. Напоминаю, это прямой эфир, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно для всех, кто в России. И у нас звонок из Москвы, Юрий Михайлович. Здравствуйте, это Юрий Михайлович?
Здравствуйте, это Юрий Михайлович.
Радио выключите, приглушите, пожалуйста, свое.
Да. Алло.
Да-да.
Вы меня слушаете, да?
Да.
У меня вопрос к ведущему. Вот я довольно часто слушаю вас. Очень мне нравится слушать ваши умозаключения. Но у меня все время гложет одна мысль. Неужели вот вы с такими огромными знаниями, с вашим багажом, вот действительно верите в Бога? Вот создается у меня впечатление, что все-таки...
Величие безумен в сердце своем, есть Бог.
Да, я понимаю. Юрий Михайлович, мои знания, в конце концов, гуманитарные. А тут пришел Михаил Анатольевич, который физик, после 4 лет изучения физики поверил в Бога, что еще раз напоминает об известном изречении, что малое знание удаляет от Бога, а большое знание приближает.
Физика свидетельствует о том, что мир не самобытен. Он не мог образоваться сам с точки зрения физики.
То есть только русский народ самобытен, а мир?
Творец, безусловно, есть. Ага. Физика об этом говорит, законы физики.
Юрий Михайлович, у доктрины?
А вот один вопрос такой.
Да.
Вот если Бог действительно есть, и все конфессии утверждают, что Он един, и все в борьбе между собой бьют друг друга смертным боем, и если бы он был бы действительно существовал, он бы это дело прекратил.
Спасибо, Юрий Михайлович. Я думаю, что Бог прекратил бы это, только если бы он был наподобие премьер-министра, фюрера, лидера какой-нибудь джамахирии, он бы прекратил. Слава Богу, что он все-таки больше отец, чем царь. Что до того, один ли он? Вы понимаете, Юрий Михайлович, вот один психолог, психотерапевт, рассказывал, к нему пришла женщина и сказала: у меня всегда были плохие отношения с отцом, и однажды вот мы едем, незадолго до его смерти, и я говорю ему: смотри, какая красивая река. А он мне в ответ начинает ругаться, говорит: замусоренная. То есть надо же так захламить. И вот он умер. Я очень на него сердилась. И вдруг я еду по этой дороге второй раз и вижу, что реки-то две. Я говорил о той реке, которая была справа, и она чистая, а слева-то была грязная река. Вот так и духовная жизнь. Часто люди ссорятся, потому что не понимают, что у другого просто другая река, другая судьба. Бог один, но реки жизни очень и очень разные, поэтому нужно относиться друг к другу спокойно. У нас звонок из Нижнего Тагила. Валентин, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот вы говорите красиво по поводу того, что там кто-то из церкви, значит, клятву нарушил. А вот как вы относитесь к тому, что вот сам Николай-то II давал клятву быть служить народу, служить государству и отвечать за его здоровье и за благополучие, и потом отрекся, то есть принес клятву преступления. И вот тем самым и потом и страна-то вот погрузилась в смуту. И во-вторых, и его-то Господь наказал, но он-то ведь отрекался ради семьи, и семью ведь Господь за это же, видимо, наказал. Вот. И как вы вот это обстоятельство будете соотносить с тем, что тут церковь как-то его предавала, и как еще что?
Спасибо,
вот, другое
Валентин.
Дело, если бы он не отрекаясь погиб, тут бы можно было его и святым, и все, но ведь большевики убивали не царя, они убивали такого же простолюдина, который уже
предал. Спасибо, Валентин, говорит Михаил Анатольевич Бабкин.
Дело в том, что царь не присягал народу. Другое дело, что в чине царского коронования, императорского коронования, говорилось, что царь поставлен над народом Божьим, над народом твоим, твоим с большой буквы, Божьим, стяженным твоей кровью, то есть над церковью, то есть император стоит над церковью, это молитва императорского коронования. Соответственно, император стоял над церковью. Потому что империя и народ представлял, в смысле, империя, церковь и государство составлял собой единое целое, нераздельное. Что касательно он ставить императору Николаю II вину, что он отрекся. Дело в том, что, во-первых, отречение было насильственным, или даже, точнее говоря, в общем, дискуссионный вопрос, были оно или насильственным.
По-моему, в юридическом языке это называется непереносимое моральное давление. Как доведение до самоубийства.
Поэтому, в общем-то, это понятно, что нельзя ставить вину Николаю II, во-первых. Во-вторых, в последнее время появились и очень глубокие исследования, вот, например, Петра Мультатули и, по-моему, фамилию забыл, Старцев, по-моему, или не помню, к саду своему, автор статей. Короче говоря, они показывают, что, убедительно показывают, что император Николай II не отрекался от престола, и манифест его известного 2 марта – это подделка. И дело в том, что я с этой точки зрения во многом согласен, потому что, когда я, например, смотрел в фонде Николая II в Государственном архиве Российской Федерации, сам манифест об отречении Николая II существует в 6 экземплярах, в 6 разных причем экземплярах, и подписанных карандашом, и подпись, как вот сделана под копирку.
Говорил Михаил Бабкин, на звонок из Москвы Татьяна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня вызывает сомнение тезис, который вы, отец Яков, выдвинули в начале, и под который подверстывается все остальное, что, что церковь православная, что она была антимонархическая, она как бы радовалась февральской революции и той свободе от царского режима, который она принесла, но, мне кажется, правомернее как-то делить, скажем, епископат на тех, кто были убежденными и последними монархистами, и те, которые действительно вот стояли на такой позиции. Скажем, разве можно говорить о том, что не были такими крайними монархистами, скажем, Антоний Храповицкий или там Феофан Быстров, который Распутина привел к царю, или там Макарий Невский, то есть вот эти ближайшие архиереи к царю, ну вот эти мне сейчас именно приходят на память из истории новейшей церкви. Вот мне кажется, вот вашему эксперту, ему, наверное, надо каким-то образом разделить епископат на эти, хотя бы на эти две группы.
Спасибо, Татьяна.
И уже это проблематизировать. А такой тезис, он просто, простите, ложный.
Нет. Татьяна, мопед не мой, тезис не мой, тезис Михаила Анатольевича, пожалуйста.
Татьяна, дело в том, что тут надо рассмотреть, во-первых, структуру управления церковью, то есть одно дело синод, который принимал решение. Все остальные, архиереи и приходские пастыри и так далее, они так или иначе были исполнителями распоряжений синода. У нас шла речь о синоде, о высшем органе церковного управления. Конечно, сам епископат уже, скажем так, вторая страта, то есть ниже которой синоды, естественно, была разнородна. То есть, безусловно, кто-то выступал за монархию, например, в первую очередь, конечно, самый яркий пример, это епископ Пермский Андроник Никольский. То есть он прям 4 марта выступил с обращением к пастве, где истолковал... акты высочайшие следующим образом, что Россия находится после, соответственно, то есть Михаил Александрович не отрекался от престола, он говорит, что Россия находится в состоянии междуцарствия. И поэтому нам надо в учредительном собрании, к учредительному собранию, значит, собраться, там помолиться, чтобы высказаться за монархию на учредительном собрании. И таких архиереев было, ну, буквально там 3, максимум 4 по стране. Ну, Сарапульский викарий, Астраханский митрофан, не помню фамилию. Ну, короче говоря, 3-4 можно назвать, но это из более чем 150 архиереев. Кто-то также 2-3 высказывались резко и однозначно за республику, а все остальные занимали выжидательную позицию. И все так или иначе смотрели на синод. Что скажет синод? И когда, то есть это повторяю, что Андроник Никольский высказал вот это обращение, выпустил обращение пасты 4 марта. А когда вышла уже серия постановлений синода там 6, 7, 8 и так далее, марта, епископ Андроник, ну, скажем так, подравнялся под общую церковную линию и уже принял все это дело к исполнению. И, значит, как, равно как и вся церковь подравнялась под синод. И, соответственно, заняла приветственную позицию в отношении свержения монархии.
Михаил Анатольевич, но кроме этих двух страт была еще, пардон, третья, ну, была еще четвертая, крестьяне, но была еще и третья, духовенство. Ведь весной 17-го года по всей России проходили епархиальные съезды, причем там были выборы, не чета нынешним, настоящие, да, с конкуренцией, с ожесточенными спорами. Какой был расклад, какой расклад показали эти съезды, их резолюции, их письма? Можно ли говорить об однородности, о конформизме? Но, по-моему, все-таки, ну как, 40 тысяч человек, вот если брать именно духовенство, вот, достаточно разнородная среда. В классовом отношении, в имущественном, насколько она была однородная? Вот архиерей, он получает, ну там, 3 тысячи, скажем, в год.
Ну да. Что, по свидетельству протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского, архиереи были одними из самых богатых людей Российской империи. Представитель Совета Министров получал 24 тысячи рублей без содержания в год. Московский архиерей и питерский получали порядка 100 тысяч рублей.
Нет, ну это...
Это я ссылаюсь на протопресвитер.
Но это уникальная фигура. Вятский архиерей, да, вряд ли имел больше 3-4.
Он говорит, что 10... Вот в своих воспоминаниях Георгий Шельский говорит, что 10 тысяч в год рублей в содержании это архиерея среднее считалось бедной епархией. То есть 30 тысяч, вот, например, там у этого, у литовской кафедры, у Тихона Белавина, примерно он получал в год там порядка 30 тысяч рублей.
Я при для сравнения слушателям напомню, что домик в Лопасне обошелся Антону Павловичу ценой сбережений и продажи всех авторских прав Марксу не тому, а другому, где-то в 15 тысяч, по-моему. Вот заработки преуспевающего драматурга. Давайте прервемся на звонок из Москвы. Елена, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, братья. Вот я расцениваю свой такой путь за Господом, это приближение к нему.
Какой-то технический разрыв, а все-таки тогда, пока там связь, может быть, восстановится, епархиальное духовенство.
Так,
псаломщики, священники, они-то разные.
Нет, ну понятно, что были бедные, были беднейшие, и вплоть там до нищенствовали кто-то. Хотя были и, например, столичные пастыри, они, так сказать, как сыр в масле катались. Например, вот клир спаса на крови храма питерского, настоятель получал 3 тысячи рублей в год. Ключарь 2500, священник 2000, диакон 850 рублей.
Михаил Анатольевич, кто о них помнит? Помнят отца Сергия Мечева, помнят Иосифа Фуделя, которые хоть и на Арбате, и на Моросейке служили, а были бессеребренники, все жертвовали. Так вот их помнят, а эти, которые сыры в масле, их память погибло шаки обри. Вот. На ваш взгляд, они... Тут как-то вот отношение к революции, это как-то определено?
Отношение к революции, понятно, по всей России шли различные съезды, благочиннические, уездные, городские, епархиальные, и вплоть до всероссийского, и потом всероссийский уже следующий поместный собор. Вот, например, ну и все они плюс-минус были, ну, примерно однородны. У них материалы, вот эти все резолюции, телеграммы, я их наколлекционировал, скажем так, насобирал и издал в виде сборника документов. Вот, называется «Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви». Сборник документов более 600 страниц, и здесь пачки вот этих документов, то есть буквально по всем епархиям. Ну вот, например, можно привести вот декларация, так называемая, ну, резолюция Всероссийского съезда православного духовенства и мирян. Отношение к политическому перевороту. Цитата. 12 июня 2017 года. «Приветствуем совершившийся политический переворот, давший церкви вместе со свободой самоуправления возможность подобного настоящего собрания в тесном объединении духовенства с мирянами. Чтим, как граждане, память самоотверженно страдавших и умиравших в борьбе за права народа и благословляем имена живых, ставших во главе народного движения к свержению прежней, потерявшей общее доверие власти».
Все ясно.
Это Всероссийский съезд.
Говорил Михаил Бабкин, у нас из Новгородской области звонок, видимо, последний. Николай, очень кратко. Николай?
Алло.
Да.
Вот я слушаю патриарха, который говорит по Первому каналу передачи. Вот он сказал, что Бог создал законы Вселенной. Вот. Но сразу возникает вопрос, а где же были другие боги, понимаете, которые сейчас есть? Где был Аллах, вот, где был Будда?
Спасибо, был Николай, вопрос ясен, отвечаю. Аллах – это всего-навсего арабское произношение слова «элохим», древние боги, которые и в Священном Писании фигурируют как одно из обозначений божества. Так что, когда Бог создавал мир, не было слов, не было обозначений Бог, Элохим или так далее. Творец, он и есть творец. Разнообразие человеческих представление о Боге не отрицает факты его существования. От того, что ребенок имеет свое представление о жизни, не означает, что жизнь такая, как думает ребенок. И в духовной жизни есть и свое детство, и своя зрелость, и своя, наконец, мудрость, и встреча с Творцом. Вот тогда мы все узнаем. Михаил Анатольевич, и все-таки в заключение, на ваш взгляд, конечно, жалко, что программа заканчивается, на ваш взгляд, вот февральская революция и такая реакция церкви, это было полезно для церкви, полезно для христианства? Или действительно предательство, гнусь, и будь они все прокляты?
Ну, смотря что понимать под церковью и как относиться к благу. То есть,
народ... Евангелие, проповедь воскресения, проповедь любви и прощения, проповедь свободы.
Нет, ну тут надо... Нет как такового однозначного ответа. То есть, безусловно, я считаю, что это, конечно, было предательство и клятого преступления. Но нынешняя церковь, духовенство, очевидно, так не считает, потому что для них вот только сейчас идеальное отношение церкви к государству, вот у них сейчас все благо. За это их отцы, их святые, можно так сказать, отцы, и боролись в 17-м году против, то есть, скажем так, завалили монархию, воспользовавшись сложившейся политической ситуацией. То есть они убрали возможную альтернативу монархическому пути развития России.
Говорил Михаил Бабкин. Я в заключение позволю себе напомнить, что церковь была и до монархии, церковь была даже до России, и церковь очень возможно будет и тогда, когда останется один небесный царь. Перед прощенным воскресением простим уже тех, кто, может быть, предавал, но зато предавал все-таки во имя свободы, а не во имя эгоизма. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную февралю. Революции. У нас в гостях был доктор исторических наук из РГГУ Михаил Анатольевич Бабкин, вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, почему российское государство не обеспечивает бесплатным лечением граждан, которые болеют редкими болезнями, а это почти 2 миллиона человек. В гостях Ян Власов, Юрий Жулев, Екатерина Бермонт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим...
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».